неведомо. Я смотрю. Мы немножко говорили здесь у вас, еще я повторю. Значит, что же получилось? В этой скинии должны были служить Богу, потому что Господь там присутствовал. И там он даже отвечал между крыльями херувимов, которые сходились над ковчегом Завета во святой и святых. Там Господь отвечал. Там совершалось большие служения, которые в переносном смысле все говорили о Христе. Так вот, почему Господь поселился теперь здесь. И Господь велел, чтобы вот эту скинию, которую сделали, из чего она была сделана? Из всего того, что было в наличии у израильского народа. Там были и вот эти большие завесы, там, которые натягивали, там и столбики, и гнездышки для столбиков, там и вся утварь эта должна была, чтобы отлить там жертвенник кождения или жертвенник всесожжения, или там сделать это море для того, чтобы омывали там священники. Абсолютно все. Сколько там нужно было всяких кувшинок, ножницев, чтобы там нагоревшие, может быть, от фитильков, где горел постоянно светильник. Одним словом, там очень много. Будете читать Ездры или Неемии, и вы там увидите, какое количество, там до 5000, это только сосудов увез Навуходоносор из храма. И все они нужны были при служении. Так вот, когда все это находилось, чашечки, кружечки, все, что там не находилось, все находилось в обиходе у израильтян. И вы знаете, всем они пользовались, как хотели. На это запрета не было. И когда они все сдали, когда из там из сережек, из разных колечек отлили нужные золотые сосуды для служения Богу, и когда собрали все это, потом Господь в облаке сошел и своим присутствием осветил все эти сосуды. Теперь все эти сосуды стали называться священными сосудами. Теперь, если это был ковчег Завета, то его должны были носить только люди и в специальной одежде, и специально для этого предназначенные. Там были такие атрибуты, которые нужно было только пользоваться священником. Там был общий двор, там было святилище, там было святое святых. Одним словом, служения происходили разные. И что интересно, что вот эти все сосуды, которые применялись там при служении, назывались священными сосудами. Почему я о них опять напоминаю? Чтобы вы знали, что вот об этих материальных сосудах Бог очень ревновал. О материальных бездушных сосудах Бог ревновал. И когда уже сын Навуходоносора Валтасар, знаете, удивить решил своих гостей там, потому что, знаете, там у них действительно были драгоценные сосуды, облитые золотом, серебром. Они ко всему к этому привыкли. Пиры устраивались почти по 6 месяцев. И им нужно было разнообразие. И этот молодой надменный царь решил, чтобы принесли сосуды, которыми Богу служили. Вот что еще не хватало. И вот там все его сатрапы, все наложницы должны были пользоваться этими сосудами. И Бог возревновал. И потом кисть появилась на стене. И было написано, что ты взвешен на весах и найден очень легким. И он не дожил до утра. Так вот, если Бог ревновал о тех сосудах, которыми служили в скинии, служили в храме, то в сколь большей мере он ревнует о нас, о живых сосудах. Мы твои сосуды, Боже, мы поем. Духом правды и любви нас наполни, и в нас то, в нас живи. Вы храм Бога живого, не такой простой сосуд, а храм. И Дух Божий живет в вас. Если Христос в вас написано, то тело мертво для греха. Посмотрите, это Творец всего видимого и невидимого. Это Царь, которого могущество мы себе представить не можем, нашел место вот в этих глиняных сосудах. Так Слово Божие говорит. И это вот мы носим наши глины, чтобы преизбыточная сила, преизбыточествующая, принадлежала кому? Господу, но не нам, представляете? Так вот, в наших сосудах живет Господь, и ревнует о них, и говорит, кто вот этот храм, в котором живет Господь, разрушит, тому что? Того покарает Бог. Вот все, что делалось в Ветхом Завете, все в переносном смысле, вот как раз вот относится к нашей практике жизни. Поэтому после всего этого хотелось бы сказать, вот как народ вышел, определенное количество людей, 70 с лишним человек, они только в Египет вошли, а уже вышли, посмотрите там, не считая стариков, там, детей, там где-то 6 миллионов, по-моему. Это, знаете, шествие, такое громадное шествие. И вот когда уже они вошли в обетованную, мы можем много пропускать, потому что это очень долго надо на все говорить. Но дело в том, что когда уже образовалось государство Израиль, вот это процветающее государство теперь вышло на политическую арену, и теперь оно стало видно для всех народов. Господь проявлял свои действия с Израилем. Израиль должен был являться светом для просвещения язычников. Потому что Господь желал, чтобы другие народы видели, что делается в израильском народе, который контактирует с живым Богом, и чтобы они этого Бога искали. Как Павел когда-то, апостол, проповедовал, не станут ли искать, не найдут ли, хотя я недалеко от каждого из них. Так вот, это процветающее государство, оно еще большую силу, еще большее развитие получило уже после Давида, когда Соломон воцарился, посмотрите. А вот уже после смерти Соломона, когда здесь уже 10 колен отделилось, и потом постигла их вот эта участь, и их отвели в ассирийский плен. И до сих пор никто не знает очень, где же собрать все колена. Вы знаете, если действительно написано, что каждое колено будет рыдать отдельно, а как собрать эти колена? Как их теперь вот? Кто из Сахара? Кто чье колено от Иуды? Знаете, это трудно. Сейчас, знаете, евреи, причем непростые евреи, это, знаете, считаются знатоками большими и истории, и вот этих этнических движений. Они по всем странам ищут. Сейчас есть предположение, что англичане тоже как бы одно из колен Израиля. Есть предположение даже, что афганцы, и то вроде и кто-то предполагает, что они тоже колено. И на немцев такое падает. То есть покамись выявить невозможно. Я хочу вам нарисовать такую сложную картину. Ну, например, мы читаем Евангелие Луки, там написано, после скорби дней тех пошлет ангелов от четырех ветров, соберет народ. И вот мы думаем, вот почему мы должны пережить скорбь всю. Потому что после скорби дней пошлет ангелов, они соберут от четырех ветров народ. Понимаете? Так вот, я хочу вам сказать, что это пошлет ангелов после скорби великой, чтобы собрать евреев всех. Потому что нас с вами не надо ниоткуда, никуда собирать. А нас с вами написано просто. Пригласи архангела, трубы Божьей, мертвые воскресны. Потом мы, оставшиеся живы, где? В Америке, в Германии, где? Нас не надо собирать в Иерусалим или там на землю какую-то обетованную. Мы там во мгновение ока что? Изменимся. Нас не надо собирать, а их надо собирать. Если сейчас люди не могут установить, где какое колено, то Бог всех знает. Он говорил так. Пошли в Иопию, там у Симона Кожевникова, ну, гостит Симон Петр. Смотрите, туда в Иопию, страну, вот это там у какого-то человека, Бог точно знает. Или Павлу было сказано, иди на улицу, так называемую прямую, там в таком-то в доме найдешь вот Павла, он теперь молится. То есть Господь абсолютно знает всех где. Когда-то Илья очень и очень сокрушался, он сказал, что всех уже пророков перебили, и теперь что, моей души что, ищут, да? Для него уже никого не было. Но Бог ему говорит, я сохранил что? 7000 сохранил, которые не преклонили колено своего перед Ваалом. Бог знал. Так и сейчас. Если люди сейчас не знают, где взять эти 12 колен, потому что слово должно исполниться, каждое колено будет рыдать отдельно написано. Так вот, Бог их соберет от четырех ветров. И их всех Бог определит, кто из какого колена. И это будет безошибочно. Если сейчас не ведется родословная запись, то у Бога, как мы говорим, ничто не забыто и никто не забыт. Он это обязательно сделает. Поэтому представьте себе, вот сейчас уже, когда рассеялись эти 10 колен, Конечно, сюда уже до осталось только Иудина Вениаминова колено, и вот оно пленено. Вавилон угнано, вот это 70 лет, это плена вавилонского, а потом вышли с Вавилона, уже они не были главою, а уже были хвостом. Уже теперь эти цари, которые языческие, стали они царствовать, а здесь только остались пророки и все. И вот это 400 лет, вот эта вот полоса, это до Христа, когда не посылалось на землю ни пророков, ни слова. Ну вот у нас как-то с вами беседы наши совпали, когда мы ждем Рождество. Что мы скоро отпразднуем воскресное наше богослужение, а потом у нас в понедельник будет сочельник, так кажется, да? А во вторник у нас что будет? Рождество Христово, правильно? Так вот мы сейчас попробуем пережить перед Рождеством Христовым, как чувствовал себя мир, особенно Израиль, который знал волю Божию, который знал пророчества, которые были сказаны о Христе. Мы вчера немного говорили, что для того, чтобы утвердить это беспорочное начало вот, или рождение Христа, значит, Бог предупреждал еще от самого начала, когда еще не было нации, национальности. А потом через Исаию уже Господь говорил, что все дева зачнет и родит сына. Так вот, Даниил сказал, 70 лет до Христа Владыки. Очень это было можно легко посчитать, как началась постройка храма, и от этого 62 и 7 там седьмин, 69. Одна седьмина там оставлена, и я забегаю вперед, скажу, что она оставлена, потому что вот, когда уже Израиль начнет служение в храме, они завет заключат с Антихристом на 7 лет. Это будет называться завет смерти, завет с преисподней. Вот там, в половине седьмины, вот здесь вот есть написано, вот тогда, значит, он сядет на престоле, выдавая себя за Бога, тогда Израиль, значит, будет открыто, что это ложный Мессия. А пока они все ждут Мессию настоящего. Он и по количеству лет должен появиться, и место, на котором он должен появиться, тоже известно по Писанию. И вот теперь представьте себе то положение, в каком ожидании. Вот посмотрите, среди Иоанновых учеников везде ходили такие разговоры, что где-то даже самарянка, которая, может быть, и вела свою жизнь нечистоплотно, и то она говорит Христу, что я знаю, Мессия должен прийти. То есть разговор в народе во все слои проникал. И мне кажется, каждый кубометр воздуха был наэлектризованный ожиданием Мессии. Ожидание Мессии. И плюс ко всему этому, уже к этому времени у Бога были сосуды, которым он сказал, что ты, например, Симеон, не умрешь, доколе не увидишь, вот, посмотрите, Спасителя. А значит, там и Анна пророчество была, может, и другие еще были, которым, значит, было обещано, что они при жизни увидят Спасителя. И поэтому вот этот разговор, рассуждение об этом, конечно же, заполняло всю эту землю израильскую, на которых прежде, знаете, бывали пророки, вещали, и на которых и теперь идет храмовое служение. Ну и вот теперь появление Иисуса Христа. Сначала появился Иоанн Креститель, мы о нем немножко говорили, только не согласно этой карте говорили, а согласно вопросам, которые вы оставляете, говорили, вот Иоанн Креститель является где-то с пустыни, странный человек, одежда у него, так сказать, отталкивающее, потому что верблюжья шерсть – это неприглядное такое одеяние. И вот он появляется, кушает где-то там дикий мед, где-то акрид эту, саранчу эту кушает, представляете, в пустыне. Ну и вот он там выработал, наверное, у него действительно был громогласный голос. Он пришел в дух Ильи. Эти его проповеди были настолько проницательными. Ох! Секира уже лежит у дерева, смотрите. Вот как он проповедовал, что теперь пусть долы повысятся, а вот холмы пусть понизятся, чтобы приготовили сердца, дети эти помирились с отцами, потому что секира уже лежит, и он готов все это сделать. Он очистит гумно, так он проповедует. Это в то время, знаете, как весомо и значимо была эта проповедь? Он сожжет солому огнем неугасимым. Он соберет пшеницу в житнице. Это была его проповедь. И к нему стали народы собираться. Да столько народу стало собираться. Все окрестности Иордании, Иерусалима, все стекались к нему туда. И вот он там крестил. Что это? До этого что, где-нибудь практиковалось крещение? Нет, до этого не практиковалось. Хотя исторические данные, где-то за 50 или чуть больше лет до Христа уже крестили. Кого крестили? Прозелитов. Кто это такие? Прозелиты – это те, которые из язычников приняли веру иудейскую. Раньше над ними происходил процесс только обрезания, и они становились иудеями, ну, с приставкой прозелит, то есть из язычников. А последнее время их еще крестили водой, как видимый знак, чтобы показать всем, что они новые учения принимают и вливаются вот в эту группу иудеев. Вот так и Иоанн появился, и он начал крестить. О крещениях вообще много сказано. Если вы будете читать, вы знаете, там Моисей, где он там? В Моисея крестились, и там в воду эту, или как, в море, что ли, крестились. Так крещение – это всего-навсего погружение. Погрузились они там в море, значит, в море Моисея крестились они. Так вот, это крещение – погружение. И Иоанн это все осуществлял. Во что он крестил, кто помнит? В оставление грехов. Оставление грехов и в то же время в грядущего Иисуса Христа. Представляете? И уже волнение передалось даже вот на эти, как мы говорим, руководящие кадры. Все эти книжники, все эти законники, все эти фарисеи начали думать. Смотрите, как и народ туда идет. Они начали посылать туда своих представителей. Вот, ты кто? Мессия? Нет. Ты кто? Илья? Нет. Ну, кто ты? Я вот глаз вопиющего в пустыне. А вот и мне было сказано, на ком увидишь Духа сходящего, тот он. И я послан, чтобы явить его миру. Вот такой. Там и воины спрашивали, уже принимали его, как глашатого с неба, и нам что делать. В общем, он был, посмотрите, таким известным проповедником. Ну, немножко вроде как бы диким, потому что он не считался ни с авторитетом, что там царь Ирод, и он нашел нужным сказать ему, в чем несправедливость его в жизни практической, и приобрел вот такое, смотрите, враждебное отношение к себе со стороны этой жены Ирода. И знаете его печальный конец впоследствии. Так вот, этим ожиданием Мессии жила тогда земля. Кто был в Третьяковской галерее, тот видел там картину «Явление Христа народу». Автор этой картины Иванов. Так вот, он писал эту картину 20 лет, представляете? И настолько каждая деталь там обработана, как живые люди. Когда Иоанн показывает так жестом вождя такого, показывает вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вы знаете, что все там, кто из воды выходил, кто еще только готовился к воде, к погружению, и все взоры прикованы буквально. Художник так передал вот настроение внутреннего народа и вот именно напряжение, с которым люди ожидали пришествия Иисуса Христа. Представляете, вот он, Агнец Божий. Я представляю, как все замерло, потому что Иоанн проповедовал, что вот есть некто среди вас, вот которого я не знаю, но тот, кто меня послал, он сказал, вот на ком увидишь Духа Святого. И вот этот некто из среды вышел для того, чтобы принимать крещение. Это было очень и очень интересно. Так вот, что же получилось, когда Христос поистине пришел и родился? Какое чудо вот мы с вами будем отмечать вот на наш праздник Рождества. Ну, во-первых, Христос – это хозяин абсолютно всего. Хозяин. А явился, посмотрите, как у нас говорят, все у него было в рент. И пещеру сняли в рент, чтобы вот там Мария сумела родить спокойно. То есть не где-то среди людей, не где-то в пышных дворцах, а вот там, где, может быть, затхлый воздух, потому что пещеры пробитые или выбитые в скалах, они, как правило, туда воздух не проникал. Мы сейчас рождественские открытки получаем. Там соломка, которые едят овечки или там коровушки. Смотрите, она концы все позолоченные. И кудри, и барашки, знаете, позолоченные. Мы так умиляемся, такая картина. А по существу там стоял затхлый, смердячий воздух. Пришел, вот сейчас мы говорим, иди к униженным, иди к обиженным, ступай по их стопам, где горе слышится, где трудно дышится, будь первый там. Вот там как раз было трудно дышать. И вот там родился Иисус Христос. Это какой прообраз? Это то есть самый низкий по сословию человек мог туда подойти ко Христу. И вы знаете, как в практике было. Первые прибежали это пастушки. Вот эта картина должна, как говорится, пройти у нас на эти праздники перед нашими сердечными очами. Прибежали пастушки, идите, в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Иисус. Они прибежали и увидели в яслях, на соломе, смотрите. Вот это первое явление. Вот эта картина, что хозяин всего, как мы говорили, к чему мне ваших храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал землю, я создал воды, я небо очертил рукой. К чему огни? Не я ль светило зажег над вашей головой? Не я ль, как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной? Чему мне злато? Вглубь земную, в утробу вековечных скал, я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл. Мне нужно сердце чище злата и воля твердая в труде. Мне нужен брат, любящий брата и верный мне всегда, везде. Вот эту картину надо запомнить. И вторая картина, подобная ей, когда Христос был распят между разбойниками. Вот там он был избитый. Там как раз было то писание, что он был обезображен паче всякого человека, что мы ни во что. Здесь, где вот действительно не надо вроде было бы просмотреть, здесь мудрецы-волхвы вот в таких, может быть, условиях склонились перед царем царей, посмотрите. И там на Голгофе действительно, где не просматривался ни слава его, ни блеск, ни величие его, там тоже, посмотрите, вот эта трогательная картина, которая умиляет наши с вами сердца. Вот что произошло, когда, значит, это родился Иисус Христос. Ну и после все эти события, их в деталях мы будем, наверное, проповедовать с кафедры. Как пришли мудрецы и волхвы эти, как потом Ирод разгневался и послал младенцев избивать, как Христос потом по откровению от Господа с Иосифом и Марией бежали в Египет, как он вернулся. За эти дни перед нашими глазами вся эта жизнь пройдет. Все, что случалось со Христом, для нас никогда не должно иметь вот такого малозначащего, что ли, какого-то значения. Нет. Все должно нас волновать, потому что пришел Бог для того, чтобы решить судьбы всех живущих на земле. Поэтому все, что Он ковал для нас через свое смирение, через свое унижение, вот мы с вами должны будем в полную силу это взвесить нашими сердцами, чтобы от нас шла такая отдача благодарности Господу. Ну а что же случилось с евреями? Вот смотрите, здесь не было пророка, и Слово Божие не посылалось, и вдруг слава Господня в лице Иисуса Христа явилась. И приняли они его? Нет. Христос как сказал? Я послан погибшим овцам дома Израиля. Я пришел к своим, а свои? А свои не приняли его. Когда-то он так сказал, представляете, все оставляется дом ваш пуст. Это тогда, когда он шел на распятие. За 1500 лет море крови сколько принесли в жертву? И тельцов, и овнов, и козлов, и птичек. И какие только кровные жертвы не несли в храмах и в скинии. Все это теперь никакого значения не будет иметь. Дом ваш оставляется пуст. Работа с вами останавливается. Я вас всегда хотел собрать, как птица собирает птенцов. Вы не захотели. Ваш дом пуст. Если вы теперь будете продолжать, приносить жертвы в своем храме, они уже никакого значения иметь не будут. Все те жертвы, которые в переносном смысле говорили о Агнце грядущему, вот он, Агнец, идет на заклание, и теперь ваши жертвы никакого значения иметь не будут. Вот в каком состоянии Христос оставил этот народ. А мы сейчас думаем: Господи, а насколько ты их дом пустым оставил? Ну, а нам как бы встречный вопрос: для чего вам это нужно, язычникам? Да потому что апостол Павел сказал, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не войдет полное число язычников. Мы знаем, что когда ты с ними начнешь снова работу, с нами ты ее закончишь. Вот почему нам хочется знать, насколько дом оставляешь ты пустым. И Господь не оставляет нас, как слепых котят. Он говорит: утаю ли я, что я хочу сделать? Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Когда он хотел наказать Содом и Гоморру, он об этом сказал Аврааму. Авраам уже, знаете, рядился, если там 50, 40, 30, 20 и 10. Он сказал, не оставил в тайне. Когда он хотел навести потоп, он сказал это Ною, посмотрите. И все, что бы Господь не желал делать, он все сказал. Так и нас он не оставил. Мы сейчас гадаем, здесь были такие вопросы, в каком году придет Христос. Нам очень хочется найти точку на ленте времени, чтобы знать, потому что сколько же было всяких предсказаний. И не только таких предсказаний на год, а прям на месяц и на число и на час были предсказания. Вы помните, был такой в истории, это 1843 год, Мюллер такой был, баптист причем, вы знаете, он как посчитал, там 300 у вечеров, там 500 или сколько там вечеров должно было, я забыл сейчас, у Даниила, утров и вечеров. Он это перевел в года, и у него получилось, что Христос должен прийти в 1843 году. Диаграммы, расчеты... Все, он и в газетах опубликовал, и были вывешены все это. Столько приверженцев нашлось, точно Христос придет. Вот так вот. Подсчитали, согласно Писанию, арифметика, все совпадает. И пришли эти минуты, и день пришел, и час. Все продали свои имущества, никто уже не сеял, не пахал, не сажал. Все, конец ему. Вышли навстречу Иисусу Христу. И что? День его нету, два его нету, три его нету. Физический закон берет верх над слабыми силами человека. И он, Мюллер, первый убежал. Так он закрылся, как он пересчитывал. Ох, нашел ошибку. Какую ошибку нашел? Он начал считать. Оказывается, евреи живут по лунному календарю. Мы с вами живем по григорианскому календарю, а евреи живут по лунному. А по лунному календарю 29 и 30 месяцев. А на сколько дней отстает лунный календарь от солнечного? На 11 дней. А три раза по 11, вот вам целый месяц. У евреев бывает через 3 года. У нас высокосный год через 3 года за одного дня. В феврале у нас 29, а у них высокосный год целый месяц лишний, 13. Ох, какую деталь он не учел. Он снова сел, он снова все переписал, он снова пересчитал. Сколько-то надо силы. Снова публикация, снова вот эта реклама, снова это осведомление. Снова приняли, все согласились, что это была ошибка, и все это было действительно обосновано Писанием. А теперь ошибка исправлена. А теперь уже и богатые люди фабрики начали продавать. Все тоже готовились. Пришел этот день, нету Христа. Второй день, нету Христа. Третий. И он опубликовал свое отречение и раскаялся. Но зато нашлись у него сподвижники, его же сподвижники, такие как... Вот это Уайт, госпожа Уайт, на основе которой книг держится вот это адвентистское движение. Она сказала, это был сигнал первого ангела. Все. И пошло снова. Она говорит, что я не умру, при моей жизни Христос придет. Она умерла в 15 году. А Первая Всемирная война началась в 14 году. Началась разруха, начался голод. Все подумали, наверное, она все-таки угадала. Нет, не пришел Христос. Тогда его передвинули на 17, на 18. Октябрьская революция. Опять что-то похожее. Опять смута в народах, опять все. Снова не пришел Христос. На 25-й год тоже не пришел. На 50 какой-то год тоже предсказывали. Один какой-то кореец появился, который опубликовал не только на многомиллионную аудиторию телезрителей в нашем Союзе, но на весь мир опубликовал, в каком числа в июне он придет. Он поставил свою подпись, и я не покраснею. Не покраснеешь. Мы приехали в Тобольск. Местные власти уже тогда были расположены, тогда оттепель это пришла. Они пишут, приехали евангелисты, которые с позиции истории, с позиции религии объясняют все. Не спешите, тобольчане, не спешите баррикадировать свои квартиры, что наступает конец света. Приехали вот такие люди, они будут выступать по радио, они будут выступать по телевидению. Это о нас такую рекламу сделали. И мы начали объяснять. И как мы сказали, как просто поверить Евангелию? Не предсказанию этого вот корейского пастыря, а Христу, который сказал, не ваше дело знать времена и сроки. Который просто сказал, не знаете ни дня, ни часа, а он называет и день, и час называет. И я говорю, вы посмотрите, мы доверяем вам побить нас камнями, если это что-то исполнится. И представьте, ради того, чтобы Господне Слово торжествовало, Бог никогда не даст этому пророчеству сбыться. Это ложное пророчество. Все, дождались, Христос опять не пришел. И что вы думаете, этот пастор? Какой-нибудь лжепророк признал, что он уже пророк? Никогда не признается никто. И поэтому получилось так, он его посадили, и он в тюрьме пишет, что он тоже там на каких-то подсчетах ошибся. Ну что ты лукавый уже, представляете? Вместо того, чтобы силу Слова Божия признать, обязательно найдут на себя оправдательные документы. Кто только не предсказывал. Я уже приехал в Сухуми. Наши братья-баптисты. Знаете, сидят за круглым столом. Петр Андреевич, вот у нас тут разработан. Все, мы уже тут все-все учли. Ну давайте посидим, посмотрим, что вы тут все учли. Учли, значит, Брежнев это последний. 5 было, 6 не пришел, 7 там недолго ему, а 8 из числа 7. Все понятно. Значит, Брежнев все. Я говорю, братья, знаете, я смотрел в детстве на Средин в Бухаре. На Средин такой печальный, пришел к дихканам и говорит, я, говорит, пообещал миру, что я через 20 лет научу ишака читать. А если не научу, он мне голову снимет. А все говорят, на Средин пропала твоя голова. А он говорит, за 20 лет или я, или мир, или ишак умрет. И тогда всем стало весело. Так я говорю, на Средин хоть срок-то выбрал 20 лет, а вы Брежнева выбрали, он уже на ладан дышит. А если его вот не будет и у вас не исполнится, вы согласны все встать и раскаяться перед церковью и перед теми, кому вы так внушали? Нет, мы оставим адрес, вы пришлете нам поздравления. Ну, кто сдается в таких случаях? Никто. И вот представьте себе, умер Брежнев. Ничего не меняется. После Брежнева Андропов стал, тоже умер. Ничего не меняется. А после Андропова стал Черненко, тоже умер. Ничего не меняется. Потом Горбачев с пятнышком явился. Во, князь Михаил, это уже точно. Вот этот князь, он предстоит за народ мой. Вот он тут немножко прославление дал, свободу дал. Это уже последний. И Горбачева теперь уже нету. После Горбачева Ельцина не стало. И так все идет. Представьте себе, что это значит определять это пришествие? Христос не дал такого права. А вот признаки пришествия разрешил нам определять. И поэтому посмотрите, как признаки пришествия. Когда, говорит, уже дерево, листья мягкие, значит, близко. Когда смоковница пускает, значит, близко. Так это близко при дверях. Близко, да. Но близко как? У апостола Павла в 10 главе послания к евреям написано, только немного и очень немного. И грядущий придет и не умедлит. Смотрите, при апостоле Павле было чуть-чуть, и он придет. А апостол Иоанн что говорит? Апостол Иоанн говорит: возлюбленные, последние дни явится антихрист. Сейчас появилось много антихристов. Из чего познаем, что время последнее? Иоанн, а ты знал, что мы еще 20 веков после этого проживем или нет? Вот интересно, как же так получается? Это люди, которые эстафету из рук Христа приняли. И вот так, оказывается, знаете, вот простой пример. Билли Грэм своей женой посетил вернисаж. Это выставка картин. И знаете, есть картины иконной работы. Там хоть вплотную подойди, очень все не разбито. Как написано все хорошо, краски там не выделяются, все там, ну, гармония. А есть такие краски наверху буграми такими, следы от кисти видно. И он подумал, Билли Грэм, ну почему же вот эта картина, за что она заслужила на такую почетную выставку? А жена, кажется, стояла очень далеко и говорит: Билли, вот иди-ка сюда. Он отошел, смотрите, все с тени, все сравнялись. Сюжет картины приобрел такое, знаете, смысловое значение. Никаких следов от кисти нету. Все. Оказывается, эту картину надо смотреть было издалека. Поэтому те апостолы, которые стояли рядом прям после Христа, им казалось, все, вот прям вот оно, тут, тут, тут. А вот мы теперь издалека-то смотрим. О, знаете, Христос сказал: вот что я сделал, вы все сделаете. Да, вы сможете. Да еще больше сделаете. И мы теперь каждый штрих проверяем. Проверяем каждый штрих. И вот теперь нам понятно. Мы раньше читали, что это такое. Два пророка будут лежать убитыми в Иерусалиме. И весь мир будет смотреть. Ну, попробуйте вот в вашем районе убить человека, чтобы все здесь живущие на него смотрели. Невозможно. Надо только подойти тогда. А Писание говорит, весь мир будет. Ну, как это будет? Все, кажется, просто. Бог знал, что будет такое достижение техническое. Будет телевизор. Они будут лежать там, а в каждом доме мы будем смотреть, как они там лежат. А если телевизора не было, как ты мог догадаться, как все? Тогда Слово Божие фантазирует вроде что-то. Нет. Слово Божие временем испытано. Оно всякого принятия достойно. Так вот, нам теперь больше видно, чем им. Так вот, давайте найдем себе на точке времени. На точке времени. Запомните, я сегодня вас буду больше держать, может быть, на целый час. Запасайтесь терпением. Потому что мы касаемся таких, как говорится, тем уже. Так вот, давайте представим себе. Поставить эту? А, сесть. Ну, мне так виднее всех, а больше ответственность. А значит, 9 глава Евреям, послание апостола Павла к евреям. 26 стих, 2 полустишье. Он, то есть Христос, однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею. Повторяю, написано. Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею. Явился. К концу веков. А мы еще 20 веков прожили. Как нам теперь это слово проверять? А какую точку отсчета взять? Вот он явился, мы будем его Рождество праздновать. Что это к концу веков он явился на землю, Спаситель наш. Ага, вспомнил. Вот за всю обозреваемую историю родословные от Адама до прихода Христа прошло 4000 лет. 4000 лет он явился. И это вот его явление, к концу веков он явился. И вот мы прожили еще 2000 лет. А что же нам ждать? А вдруг еще 2000 лет пройдет, а он не придет? Тогда надо было этот стих, знаете, как написать? Он однажды в середине веков явился для уничтожения греха жертвою, а он к концу веков явился. И вот теперь думаем, как же посчитать, что здесь за божественная арифметика? И вот читаем, апостол Петр тайну открывает. Вы знаете, апостол Павел много тайн открыл. Говорю вам тайну, не все мы умрем, а вот мы изменимся там так, да? Когда человек человеку говорит тайну, у нас всегда ушки топориком. Я тебе тайну скажу, ну давай. Так вот, когда нам Писание открывает тайну, мы по-особому должны напрячься, по-особому. Апостол Петр говорит, последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, ну где же обетование пришествия? С тех пор, как начали умирать отцы, все остается так же. Все остается так же. Таковые не знают. Стоп! Чего они не знают? Сейчас нам апостол Петр откроет. Не знают, что у Бога один день, как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. Когда Господь какую-то важную истину отмечал, Он говорил, истина, истина говорю вам. Если это так важно, если это не шарада для нас, она должна где-то закрепиться словом. Есть. 89-й псалом Моисея, правда. Там сказано, у Бога день вчерашний как? Как 1000 лет. Ага. А вы знаете, что Бог живет не времени? Если бы было написано, у Бога один день, как 100 000 лет, было бы правильно. Потому что у Него нет прошедшего, будущего, настоящим. Он не времени. А почему же написано, что один день, как 1000 лет? Запомните, это условная мерка для нас. Вот Бог решил нам, значит, что же, 1000 лет один день? Вот мы теперь ищем модель, переносной смысл ищем. Ага, Бог 6 дней творил наш мир, да? А в 7-й день что? Почил. Если у Бога один день, как 1000 лет, то значит, где-то 1000 лет есть, как 7-й день. Потому что мы 4 дня прошло, как Господь пришел, 2 дня мы еще прожили. 7-й-то должен быть бы уже теперь днем покоя. Есть такой день. В 20-й главе книги Откровения написано. Прочие не ожили, пока не окончится 1000 лет. И там написано, сатана будет скован на 1000 лет. И там написано, когда кончится 1000 лет, сатана будет отпущен на малое время. Вот вам, пожалуйста, 7-й день мы нашли. Такая модель. Бог на пустом месте ничего не делает. А теперь апостол Петр говорит, смотрите, он не медлит. Господь не медлит. То есть он не опоздает ни на одну секунду. Он нас долготерпит. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Да. А вот теперь смотрим. Значит, мы прожили всего 2 дня. А теперь он пришел к концу веков. Как оно теперь вяжется? Если я субботу, то есть неделю разобью на 3 части, понедельник, вторник у меня начало недели, среда, четверг, середина недели, а пятница и суббота я могу назвать конец недели? Могу. Если я световой день разобью на 3 части, с 8 утра до 12 первая часть светового дня, с 12 до 4 вторая часть светового дня, а с 4 до 8 вечера – это конец дня. Он пришел к концу веков. Вот, теперь по божественной арифметике все сходится. А где еще бы подкрепление найти, чтобы вера-то укрепилась? Есть подкрепление. О еврейских судьбах говорит еврейский пророк Осия. Он так говорит о судьбах евреев. Пойдем возвратимся к Господу. Он уязвил, Он нас помилует. Он поранит, Он перевяжет наши раны. Он нас оживит через 2 дня. А в 3-й день восставит нас. И мы будем жить пред лицом Его. Это что, 2 дня по 24 часа в сутки, что ли? Это вот те 2 дня как раз, когда Господь сказал, дом ваш пуст оставляет. Вот эти 2 дня уже идут к концу. Я не считаю стыковка с 1-го года новой эры до нашей, потому что Христос оставил дом пустым, когда шел на распятие, ему было тогда 33,5 года. Так вот, он сказал, дом пуст, а теперь евреи свои пророчества читают, Он перевяжет нас через 2 дня, а в 3-й день восставит. Вот мысли какие интересные. К Христу пришли и говорят, Ирод тебя хочет убить. А Христос что сказал? Скажите этой лисице, что творю сегодня и завтра, а в... Что дальше? В 3-й день закончу. Опять в 3-й день. Да и воскрес-то наш Спаситель. Рано, утром 3-й день. Поэтому, если мы с вами переступили 3000-ный рубеж третьего тысячелетия, то не думайте, что теперь долго это время. Вот здесь мы должны видеть точку на ленте времени. Здесь мы можем с уверенностью сказать, может, не такого возраста, как я и как другие пожилые, но некоторые из сидящих здесь уже в телах увидят грядущего Иисуса Христа. Если мы говорили, шаги его слышно, если мы говорили, он у порога, а теперь мы читаем, что он идет и поспешает. Теперь события так одно за другим исполняются по Писанию, что скоро как раз Господь придет. И мир созревает в своем грехе, и мир в грехе доходит до своей кондиции, и Израиль уже собрался. Через 2 дня я их соберу оттуда, откуда я их рассеял. Смотрите, как Господь нас утешает. Поэтому вы думаете, зря у вас вот такое желание собираться здесь целую неделю, терять столько времени. Это у Господа план к вам, чтобы укрепить ваши сердца, чтобы действительно вера ваша была подобна Авраамовой, непоколебимой, чтобы вы не видя и не утрачивали надежду, потому что надежда, которую вы имеете на Господа, она не приведет вас к стыду. Только чтобы одетыми мы не оказались нагими, и только чтобы мы преподанное твердо удержались до конца, и чтобы мы не потеряли того, над чем что мы трудились только. Вот это нам всем в утешение. А теперь вернемся к истории евреев. Вот когда славу, которая явилась к ним, они отвергли, вот смотрите по этим пунктирам, Израиль еще ниже пал, потому что они от святого и праведного отреклись, и вот их падение. Здесь написано, Израиль, смотрите, Израиль упал, Израиль растоптан, Израиль опустошен, Израиль слеп. Это положение, которое до самых наших дней. Почти 2000 лет дом их пуст, и мы теперь смотрим. Эти сыны обетования, посмотрите, они превратились в каких-то биржевых дельцов и в торгашей. Теперь посмотрите, слава их, которая была, могущество их, посмотрите, они сами признают, что дошли до морального падения и до духовного оскудения. Сами они признают. Поэтому представьте себе их положение. Вот до этого времени, вот тут Израиль пошел вверх. Что это за время? Подойдете, потом посмотрите. Первая цифра – 1897 год. Что это такое? Это первый еврейский конгресс сионистов. Что такое сионисты? Почему нас когда-то это слово так пугало? Потому что нам пытались сказать, что это оппортунисты, что это... Там, как их, какими ярлыками их не обклеивали? Все, знаете, отстранялись от этих сионистов. А что же по-настоящему произошло? Расскажу вам такую историю. Когда-то евреи, посмотрите, они действительно скитались и по Европе, и везде искали себе пристанище. Во многих странах мира они были вне закона. Вне закона. В отдельных странах их оттесняли в специальные гетто. Это какие-то отторженные районы, где на цепь закрывались ворота, и где после 20:00 вечера ни один еврей выйти не мог на улицу. А в средние века вообще каждый еврей должен был носить на спине желтый круг, чтобы показать, из какого он происхождения, и показать, что вот эти как раз люди отторженные все. Вот такое было унижение. Какими судьбами сопровождалась их история? Были судьбы, когда отдельные страны изгоняли их. Их изгоняли из Англии, их изгоняли из Франции, их и уничтожали в Германии. А Россия, где было наибольшее количество евреев, посмотрите, правительство поощряло. Поощряло, знаете, 500 еврейских местечек, это было в 880 каком-то году, были полностью разгромлены. Их ловили по чердакам и по крышам, и детей, и женщин. А туда раньше, когда еще господствовала инквизиция, вы знаете, их силой обращали в католизм, как его правильно сказать? К Католицизм, католицизм. Это же, представьте себе, это такие исчадия зла, надетые в капюшонах таких, распинали их на орудиях казни, это страшно, чтобы они принимали христианство. Вот такая плачевная история. И вы помните, между 1933 годом и 1945 годом, вот это был, знаете, несравненный, жестокий геноцид. Когда вот этот гений ада Адольф Гитлер постановил вообще уничтожить евреев с лица земли. И 6 миллионов было сожжено вот в этих газовых печах. Живыми, живыми были сожжены, представляете? Вот это все пережил еврейский народ. И теперь они спрашивают, какие же мы избранные? Если мы Богом избранные, как он смотрел, как губит нас, как нас... Представляете, мы не должны забывать, насколько значимо слово было. Посмотрите, Исаак благословляет Иакова. А Исав приходит и говорит, что у тебя одно благословение, что ли, ты ему дал, мне не дал. Там написано, со слезами умолял, и не мог переменить мысли отца. Если сам Иаков, 12 патриархов, благословлял, каждому он рисовал судьбоносные, исполнения. То есть он на всю жизнь давал предписание, как будет один, как будет другой. Рувим бушевал, как вода, вот ему такие. Вениамин это вот, волк такой, начинается объяснять. Оказывается, раньше слова были настолько, если это благословение родителей было, то это было благословение, имеющее судьбоносное значение. Так и с ними получилось. С ними получилось, когда очень Пилат хотел освободить Христа, и когда он спрашивал, что же я царя вашего, что ли, распну? А у нас нету царя, кроме Кесаря. Ага. А Кесарь кому поклонялся? А Кесарь поклонялся, как видите, Юпитеру. Вот, а Юпитером связано само присутствие сатаны. Вот они царя жизни, царя неба отвергли, а вот царя ада они приняли. И когда он говорит, я чист от крови, то тогда они все кричали, кровь его на нас и на детях наших. И можете теперь себе представить, что обычно страдание бывает или за правду, или за нарушение правды. Два рода бывает страдания. Или за правду, или за нарушение правды. Знаете, есть разного рода отступления от Бога. И есть отступление от заповедей Божьих. Но так случилось с Давидом, так случилось с апостолом Петром. Давид отпал от заповеди Божьей, но он не отпал от Бога. Он молится и говорит, возврати мне радость спасения, а Духа Твоего Святого, что? Не отними от меня. Он не хотел уйти от Господа. А есть отступление не от заповедей, а от Бога. С евреями произошло то, что они отпали от Бога. И вот теперь они эти все последствия переживают. А мы, значит, с особым уважением относясь к ним, мы боимся, чтобы, как говорится, с осторожностью прикасаемся вот к их вековым ранам, которые они переживают. Поэтому вот сейчас их положение. В 897 году собрался Конгресс. Франция через Наполеона сняла с евреев вот это, что они узаконились, то есть они стали подвластны закону. А так, что такое без закона? Вот кто помнит, в Союзе было шофера. Если задавит утку, отвечает. Если задавит курицу, не отвечает. Такой закон. Потому что курица может полететь, улететь, а утка, она пока перейдет. Так вот, закон. Они были вне закона. Евреи были вне закона. То есть, кто хотел, с ними что хотел, делал. Суд их не оправдывал, потому что они вне закона. Покровительство закона на них не действовало. Вот Наполеон их ввел, делал их подзаконными. Они стали служить в армии, стали все. И вот был один такой корреспондент, очень и очень умный еврей. Ну, тогда евреи боялись свои имена и свою национальность высказывать, потому что вечно это унижение было, и они все-таки брали и фамилии, ну, если жил в такой стране, брал фамилии той страны, какие там бытовали. И вот был один Герцль, Герцер, вот этот Теодор Герцер, это был корреспондент, 40 лет ему было, ростом был маленький. Но вы знаете, он такие хлесткие статьи писал, что его статьи публиковали чуть не во всем мире. И он имел свободный доступ то ли к царю российскому, то ли к кайзеру германскому, то ли к королеве Англии. Он везде имел доступ. На его статьи всегда был спрос, потому что он всегда настолько волнующе описывал то или другое событие. И вот когда во Франции провинился один командир, он был в чине полковника или капитана, он был еврей, и вот его судили военным трибуналом. И вот он сидел в этом зале, этот корреспондент еврейский. Но он был по другой фамилии, по другой национальностью. И вот там была такая экзекуция страшная. С этого как бы теперь предателя, что ли, или изменника, срывали погоны. У него была сабля именная за заслуги какие-то перед государством. Эту саблю при всех ломали. Вот такое, срывали погоны. В общем, страшно унизительный процесс. И потом все-таки суд выносит решение, объявляет ему пожизненное заключение. И вот все военные, сидящие в зале, недовольны приговором. Они очень хотели, чтобы его высшие меры наказания расстреляли. И они начали кричать. И вот так, есть просто крики, а есть, знаете, скандируют, сливаются в один голос. Смерть евреям, смерть жидам, смерть евреям, смерть жидам. И вот этот герцог сидел здесь. Каждый крик вот этой толпы, это теперь дикой уже, которая уже неуправляема, для него это как молот по голове, так на него отражался. Он садился ниже и ниже. Когда кричали смерть евреям, ему так и казалось, что его прижимают к земле. И он согнулся, и вот такой вот он совсем-совсем, посмотрите, в таком состоянии выскочил из этого зала. И он прибежал домой, вот он написал первый манифест, призыв к евреям. Это был манифест, чтобы они двигались к Сиону. Поэтому особенно, конечно, противились арабы, потому что это исконная земля, арабы уже там. Только одна Турция последняя, которая царствовала вот в Палестине 500 лет. Вот это османовское царствование над этим. И в 17 году только англичане освободили Палестину от турецкого ига. Запомните, что мы на турецком иге остановились. Пожалуйста.